Каждую пятницу в эфире Латвийского радио 4 встречайте музыканта недели. Актуальные события в мире музыки, гастроли и новые альбомы, профессиональные советы музыкантов и много музыки. Программа Илоны Ехимович «Музыкант недели».
Сегодня в нашей программе пойдет речь о, вроде бы, с одной стороны, новом музыкальном продукте, альбоме, сборнике, а с другой стороны, у этого сборника очень долгая история. Замечательные люди замутили все это. Это называется «Эстонские песни о смерти». Не пугайтесь, все это звучит очень даже приятно и нежно благодаря чудесному женскому вокалу. Ну и благодаря тонкому музыкальному вкусу Александра Иванова. Саша, приветствую.
Добрый день.
Саша специально приехал из Венспилса сегодня, чтобы поговорить. Ну и, конечно, слово, что очень важно для этого проекта. А в качестве либретиста у нас сегодня Дима Самароков. Привет.
Приветствую Илону, приветствую дорогих радиослушателей.
Ну, о нашем голосе. Вокалистка сегодня не с нами, у нее свои дела важные, но она поучаствует в программе.
Ну, можно сказать, да, что в проект ее внедрил я, внедрил несколько насильственным способом, и история довольно длительная была, потому что все началось с того, что Алевтина Пугач – великолепный чтец аудиокниг, как по мне, там в тройке лучших на русском языке. Я люблю слушать аудиокниги. Я слушаю Пелевина только в исполнении Алевтины Пугач. Священную книгу «Оборотня» просто лучше вообще никто никогда не исполнил и не исполнит. И я слушал, такой был шведский стрим-сервис для аудиокниг Storytel. У них был филиал в России, и как бы русские книжки туда закидывали. Можно было в телефоне слушать по всему миру. И с прицелом на этот Storytel я подумал, ну, надо же сделать. Да, я связался с Алевтиной, и понравились стихи. Она начитала не только эстонский цикл, она начитала, ну, книжку «Кафе Юроп», изданная в Риге «Орбитой». Ну, и она неплохие отзывы получила там по миру в свое время. Вот мы делаем эту аудиокнижку. Тут начинается война. Storytel, российский филиал, уходит из России. Шведы публиковать особо негде, да и особо уже не хочется. Мы доделали аудиокнижку, она прекрасно получилась. Мы с Алевтиной, как бы это сказать, на одной волне находимся, она прекрасно понимает, практически с первого раза все начитала. Ну, не практически, а именно с первого раза, все очень точно, как будто это я вот сам бы так начитывал, если бы умел.
Интересно. Вот бывает же так? Срастается сразу же, да?
Ну, не сразу же, я ее подбирал, конечно, тоже.
Ну, сколько мы вымеряли паузы, мне Дима рассказывал.
По мировоззрению. Ну, потом, да, мы некоторое время редактировали, там убирали паузу. Там очень важно, да, и паузы важны, и все это. Потом Саша все испортил. Спасибо, Саша.
Слушайте, ну давайте, мы еще про чудесную Алевтину поговорим. Самое главное, в чем суть? Почему мы сегодня, ну, слава богу, у Алевтины фамилия-то Пугач, почему мы сегодня пугаем народ вообще? Почему эстонские песни о смерти, что это? И это так символично сейчас, если мы вообще затрагиваем тему смерти, совсем не веселья и совсем неуместности веселья, пока идет война, например, о чем многие говорят. Откуда этот эпос? Что это за тексты? Ну, все-таки вначале было слово.
Эпос – это первые буквы эстонские песни о смерти. По первым буквам это эпос. Да, это своего рода семиотическая игра была задумана. Было задумано цикл стихотворений. Я начал его писать, с конца 90-х годов, когда в Риге был фестиваль культуры северных стран. Приезжали вот эстонцы, финны, инуиты из Гренландии приезжали. Ян Гарбарек приезжал из Норвегии. Я работал в газете, писал туда заметки. Иногда там на полосе были маленькие дырочки. В эти дырочки я писал коротенькие смешные стишки. И зарабатывал немножко денег, в том числе этим. Вот
из этих... Были же времена, на стихах деньги зарабатывали,
да,
хоть и маленькие.
Да. Нет, я один из немногих, кто получал гонорар. И так как-то одно к другому, и я увидел, что цикл этих... Я бы не сказал, что это эстонские стихотворения, да, и ни в коем случае это не имеет отношения к фольклору. Это имеет отношение к мифу, может быть, к северному мифу. То есть к архетипам, да, к знаковой системе вот этой. Ну, фолка там, конечно, никакого нет. Ну и слава богу, это более высокий, может быть, уровень встраивания эстонской коренной культуры, ну, просто в европейскую культуру, да, в культуру севера, с какими-то гипотезами. То есть это культурный продукт.
А в тебе есть что-то эстонское? ген какой-нибудь.
Во всех нас есть что-то эстонское, но в конце концов...
Ну почему? Другие говорят, во всех нас что-то еврейское есть, а не эстонское. Сколько тех эстонцев?
Ну, все побережье Латвии было заселено ливами. Давайте начнем с этого.
Да, это... Просто много нас пришлых.
Близкая языковая группа, например. Вот. Есть. Я люблю Эстонию, люблю Тарту. Я ездил туда и просто так. И в Таллине вышла книжка, написала тартуская профессор Елена Мельникова-Григорьева. Такое эссе «Эстонская матрица» Дмитрия Сумарокова. Оно вышло в «Эсти Култур Капитал». Под эгидой. Вот как раз по этому эстонскому циклу.
Ну, то есть тебя уже изучают, что-то, и тебе книги издают.
Замечательный текст.
Преподавали, да. Очень странные были моменты, когда в Таллине заходишь в кафе, к тебе подсаживается студент-громила какой-то в плаще и сапогах, и говорит, что он пишет курсовик, и у него ко мне вопросы.
Слушай, как здорово.
А ты его совершенно не ждал. Ну, это такие, да, 5 минут славы, что называется. Вот, ну, конечно, вот таким образом я связан с этим. Великолепное эссе. Ничего не могу сказать. К каждой песне комментарий профессора семиотики, ученицы Лотмана о знаках, о семиосфере. Вот с чем имеет дело поэт. Поэт читает семиосферу. Если он одаренный поэт, он читает матрицу сквозь все детали, финтифлюшки. Так же, как шаман, которому поэт наследует. Трикстер, который бывает в разных мирах, который знает об их относительности. Вестник Бога, Мессия, который направляет творение мира вокруг себя. Строит и разрушает миры. Вот этот цикл, он, конечно, он не о смерти. Он и о жизни, он о зарождении жизни. Да? Он написан именно так, от начала мира до конца мира. Но это, конечно, не окончательный конец. Это просто выход на новый круг. И там последняя строчка этого цикла «Надежда в глазенках горит». То есть стоит маленький эстонский мальчик.
Надежда
как бы он стоит на кладбище горит. С лопаткой, но «Надежда горит».
Я думаю, что вот сейчас мы должны поставить один из треков этого альбома. И мне хочется сегодня, чтобы вы были в роли диджеев немножечко, чтобы мы выстроили свой сценарий сегодняшней программы. И появление треков в эфире будет зависеть от того, что рассказываете вы.
Я думаю, надо начинать сначала с самого первого трека «Зарождение».
Летит на колеснице, сзади пулеметчик. В небо выстрелил, попал. Появились звезды. В дырке хлынула вода, собрались озера. Ветер глины намесил, города поднялись. Семь сынов у рыжей дуры в небо мост взметнули, поскользнулись на дожде, грохнулись о землю, разбрелись по городам, счет годам открыли. И вот с этих самых пор люди умирают.
Прозвучал первый трек этого альбома, а у меня рука тянется к той самой небольшой книге, о которой Дима сказал. А тут ведь, я так понимаю, есть комментарий к каждому треку. И комментарий это пишет, собственно, человек-ученый Елена Мельникова-Григорьева.
Доктор семиотики, да.
Доктор семиотики. А давай я попробую прочитать. Вот сейчас наши слушатели уже прикоснулись к этой музыке, поняли, что да как. Такая вот космогония. Хорошо, что глины наскребли. Это еще и легенда о вавилонском столпотворении в составе семерых участников. И легенда о запущенном механизме обнуления матрицы смертью. Иначе культура была бы не нужна. Лучшая изобразительная иллюстрация к эстонской матрице – работы Юри Аррака. Головы, подставленные ветру, рвущему с них скальпы. Смерть даже не витает над этой землей. Она течет по ее жилам, по рекам, сливаясь в озера, впадая в море. Реки здесь долго не пустуют. Ну, она тоже создает свой эпос, я скажу, правда, своими комментариями, очень здорово. Ну, полно о словах. На самом деле, Саша, с такими текстами работать в качестве автора музыки, композитора, думаю, совсем не просто. Ну, ты любишь сложные задачи, насколько я знаю тебя.
Ну, ведь как? Это же не берешь какой-то текст, который тебе понравился, да, и начинаешь сочинять на него музыку. Это не так делается. То есть у меня давнишняя идея этот цикл озвучить. Я думал, музыкально сам прочту. И это длилось не один, не два года, да, а почти 10 лет, больше, чем 10 лет. Сначала, где-то в 2018 году, я сделал первую «Пустая река» и сделал сам. То есть сам прочитал, сам наиграл. Ну и вроде получилось. Очень спешил к дню рождения Димы, обрадовал его, вот, чему и сам рад. А в данном случае получается так. Когда я получил треки, как бы почистить, там чуть прибрать что-то, да, то, что сделала Алевтина, это моментальное зарождение музыкальной идеи. Моментально. И поскольку она уже все на процентов 90 дала, чего надо для, ну, дальнейшего продвижения, скажем так, да, то фактически мне было легко работать.
Ну, здорово,
счастье. Дима не прав, я там ничего не испортил. Фактически под темп.
Я просто связать куски истории, да, я начал с того, что Алевтина начитала книжку «Сборник моих стихов», и внутри этой книжки был цикл. Я дал Саше книжку послушать в исполнении Алевтины, да, он, видимо, восхитился.
Еще как.
Да, и поскольку он этот вот цикл хотел делать, он понял, что такой голос, конечно, нужно положить на музыку.
Безусловно. Ну, голос вдохновляет, это я понимаю. Тебе вот сразу понятно, с чем ты работаешь, каков этот тембр, каков этот ритм.
Дыхание.
Дыхание, да, и паузы.
Да.
Как сказали.
Интонация самое главное. Потому что мы же потом выпустили послесловие по скриптум к этому альбому. Он тоже вышел. Где читаю я, читает мой коллега Сергей Масленников. Пытались мы еще и Карла Хламкина из Москвы привлечь. Послали ему тоже, чтобы он читал. Но в итоге-то, после того, как я все сделал, лучше Алевтины это никто не сделал.
Ну, то есть это было бы уже вторжением каким-то, да?
Тут Саша пошел ложным путем. Тут, нет, ну, тут... мы обсуждали, да, что мы ложно решили, будто бы книжка – это одно, то, что начитала Алевтина, а альбом песен – это другое совсем, да. И мы подумали, пусть бы пару треков было с Алевтиной, что-то бы напел Саша, что-то Сергей Масленников из «Шумилого Бора» начитал. Да, он читал прекрасно, он читал как народную сказку, да, с такими...
Что тоже, да,
потрясающе,
имеет
право, да, но это все выглядело как вот лебедь, рак
это,
и щука.
Так как когнитивный диссонанс получился.
Конечно,
то
да.
То есть все, даже музыка стала чуждой, да, с нашими голосами. А с Алевтиной срослось настолько, что вот там ничего не выкинешь.
Но сейчас будем слушать еще Алевтину и на очереди «Пустая река».
«Пустая река».
что госпожа профессор пишет о пустой реке. Мельник в этой версии «Русалки» сам первый утопился. Есть ветряные мельницы, крест на ветру, а есть водяные мельницы, колеса в воде. И там перемалывают пространство-время в хлеб новой жизни. И еще, еще первая строка отзывается в русском ухе Державиным. Ну, это, по-моему, суперкомплимент вообще-то, Дима. Как здорово, как легко и как свободно пишет госпожа профессор. Мне очень нравится. И совершенно непредсказуемо. Очень здорово. Вот нам бы, в смысле, зрителям, слушателям, тем, кто ходит на концерты, тем, кто слушает программы, нам бы научиться вот так по-своему высказываться о том, что ты слышишь. Не опираясь на некий пресс-релиз, который был опубликован в кассе, где вы покупали билеты, да, а так по-своему, смело. Но этого сейчас не хватает, конечно. За это прям и профессорскую степень не жалко дать. Вообще, наверное, нужно сегодня задать этот вопрос. Зачем? Все это понятно. Не для Арены Рига. Это вообще сложно объяснить людям, что это вообще за название такое страшное. Что это за эпос, который не эпос, а который вообще-то авторская поэзия Димы. И что это вообще такое? И зачем это делается?
Ну, как зачинателю этого дела мне довольно легко объяснить. Это культурная игра. Мы играем, мы любим это дело.
Ну, Саш, ты тоже, ты втягиваешься в эти игры легко.
Безусловно, конечно.
Игра в миф, игра в символы. Да, с Сашей мы работали еще 20 лет назад. Был такой проект, был очень странный, нелинейный, интерактивный, мультидисциплинарный роман Иннокентий Марпл, в котором участвовали люди из Японии, США, Британии и так далее. Он, кстати, тоже вошел в учебники. Совершенно точно знаю, что его преподавали в Киеве, где-то в Перми и еще какой-то прекрасный город, вроде Магнитогорска. Например. Просто это была такая прогрессивная литература.
Была, да. Были всякие издания прогрессивные.
В том числе Саши были, да. Мы делали то, чего на этом свете еще нет. Еще не было. Мы не повторяли за кем-то, да. Мы шли вперед, и тогда, да, был записан, я помню, двойной альбом «Letters».
Да,
двойной. Письма Иннокентия. Саша очень много работал. Сделал великолепнейший коллаж из всех. Ну, как бы вот музыканты всего мира играли музыку Иннокентия Марпла, которого...
А кое-что я и переиграл.
Как бы не существует на самом деле. Да. Это была точно такая же культурная игра. Мы сделали человека, ну, вот Андрей Левкин, покойный, к сожалению, он роман написал, Марпл.
Принял. Да, да.
Поэтому, да, и как бы разошло, что это вот такой культовый рижский персонаж. Всюду, если в интернете набрать Иннокентий Марпл, то вот получится. Эта игра как бы, ну, 20 лет назад была, да, эстонские песни, ну, скажем, 10 лет назад и сейчас вот она двигается. Нам интересно, мы...
Хулиганы и груны.
Мы двигаем здесь, ну, никакого хулиганства, ну, а как культура еще делается?
Только так она и делается. Так весело.
Так и делается.
И, кстати, одной из задач моих было, вот как раз и с новым временем наступившим, да, когда все живут в хаосе и в раздрае, я старался сделать так, чтобы это было позитивно. Я так сам чувствовал эту поэзию, на самом деле. Изначально, когда прочитал Димины стихи, она не о смерти, и она не негативная. Ну, слово «игра» мне не нравится, конечно, я бы сказал как-то по-другому, но слово подобрать не могу. Исследование, вот так вот я бы сказал. Играться – это дети играются, а мы с тобой уже исследуем. И себя самих, и мир, и людей вокруг нас. Не согласен?
Одно другое не отрицает совершенно. Мы исследуем игровым способом.
Пожалуй. Вот
так. Исследуем миф, да.
Исследуйте тайну.
Да.
Так называется следующий трек, и мы его сейчас послушаем.
Старый Петр можжевельник рубит у корчмы. Будем веселиться, в волю пиво пить. Чует бором в загородке можжевельный дым. Будем веселиться, мясо накоптим. Вот потеха, старый Петр рухнул у костра. Тихо, замолчите, дети. Что-то здесь не так.
Ну и по нашей традиции сегодня, а что нам говорит профессор? Вот такая мини-рецензия, не в бровь, а в глаз. С такой скудной землей понятно, что отношения с соседями достаточно напряженные. Все вокруг большие, только мы маленькие. Мы, эстонцы, не любим ни латышей, ни литовцев, ни, разумеется, русских. Но и финнов мы не любим. Еще более северных, но при этом все время чуть более удачливых соседей. Вроде такие же рабы, как и мы. А вот вечно им и Конституцию первым дали, и потом независимость раньше. А потом у них даже социализма нашего образца не было. После войны сразу стали строить социализм с человеческим лицом. Вот теперь приезжают надираться в Таллин, потому что здесь дешевле. Да это просто стендап какой-то.
Ну так песня об этом, да?
Да.
Старый Петер надрался немножко и упал у костра. И что с ним там происходит? Ой-ой-ой. Вот это тот момент, когда к нему еще не подошли, но уже опасно.
Да, но уже
что-то
обуглился.
Он лежит, не шевелится там, да, у костра. Да.
И, между прочим, ведь частенько, бывая в Таллине, мы видим такие картины. Эти финны, они просто лежат и уже двинуться не могут. И таксисты их просто на себе тащат. Я видела сама, честно. Слушайте, ну, может, даже немножечко обидно было бы эстонцам? Они не обижаются, они еще и книги издают про это.
Обижаться совершенно ровно не на что. Ну, еще раз я говорю, я не трогаю какие-то глубинные чувства эстонцев. Я не трогаю фольклор, я не трогаю, может быть, какие-то ритуалы. Ну, этим занимается как раз вот Мельникова Григорьева.
Да, пожалуй.
Поскольку ей там ближе было, да, в свое время, в Тарту.
А мы чем занимаемся? Мы исследуем, мы вот что видим, то и поем, как в блюзе, или как Левкин покойный. Мы вот идем и смотрим, мы изучаем наш город. Незнакомый какой-то тропинкой, дорожкой, где никто не бывал. Другой чужой район. Об этом пишем. И это да, правда все.
Да, это сродни тоже, да, ситуационистскому дрейфу. Такому мы идем, но дрейф, у него всегда какие-то флажки есть. По-любому, да, вот как ситуационисты гуляли, они накладывали там карту Парижа на город Лондон, да, и шли по Лондону, как по Парижу. И записывали свои ощущения при этом. Вот, да, это похоже, похоже.
Мне сразу хочется спросить что-то о Венспилсе. Конечно, одну карту на другую никак не получится положить, потому что...
Лива, Курзаму – это место обитания ливов. Ливы все-таки это родственный народ.
Причем я еще застал эти поселки, этих людей, которые говорят на незнакомом языке, который был непонятен. То есть мы латышски слышали в Венспилсе, да, чуть севернее заходили, значит, ну, жили в пионерском лагере, например, и там рядом были хутора и рыбаки. Ливы.
И вот
заходишь
язык
к бабушке, водички просишь, а она начинает с тобой говорить на незнакомом языке. Очень интересно.
Ну, нет уже этих бабушек.
Нет, все. Они собирались со всего мира какое-то время. Сейчас, по-моему, давно уже не собираются.
Вот тоже. Вроде бы, правда, воспоминания, факты из детства, а это уже миф.
Так, честно говоря, повлияло на меня. И поскольку ливы и эстонцы, они близки, да, родственные народы, то я же общался... А, кстати, у нас в Венспилсе есть одна ливка. Я с ней очень долго вместе делал мероприятия в Венспилсе. Так что сам характер человека такой, да, отличается. И ее флюиды, они другие. Не латышские, не русские, да. И это все влияет. Естественно, я набрался кое-чего этого ливского от нее.
То есть мы говорим о том, что вот мы такие разные, или все-таки о том, как здорово чувствовать вот эти какие-то другие флюиды, как это нас обогащает,
это
тоже
все
и меняет.
Конечно.
Ну что, «Вальс ночь», следующий трек, послушаем.
Спрятался месяц, холодный, как мертвый финн. Thank you.
А вот и комментарии из той самой книжечки. «Здесь смерть естественна и даже желанна. Тем поразительней весть, когда здесь смерть удается обмануть. Нигде так тяжело не воскресают, как здесь, на острове Северной Пасхи».
Все треки для меня одинаково главные. И я обычно сам их слушаю. Вообще автор обычно ничего не слушает. Да? Создал и забыл об этом. Ничего подобного. Я не могу остановиться. Эту работу я слушаю сам и только сюитно. Не по отдельности вещи, а вот именно эти 14 минут, которые звучат в 9-м треке на бэндкэмпе опубликованного альбома. И иначе ее слушать просто, в принципе, невозможно.
Ну, вы продумали драматургию. Здесь все сложено. Здесь все так, как должно быть. Одна сказочка за другой, одна страшилочка за другой.
Вот удивительно, что сложилось именно вот так, как написал Дима, да, в той же последовательности сделалось и у меня. Я это отношу к каким-то удивительным, непонятным вещам, потому что обычно все равно надо тасовать. Здесь этого сделать было невозможно. Я пытался, мне не получилось. Там была какая-то перемена двух вещей, но потом она все вернулась на круги своя.
Кстати, есть же термин «музыкально-поэтическая композиция». Вот тогда мы не меняем ничего. Да. Ну, у нас на радио. Ну,
лучше бы этот термин не звучал.
Да.
Извините.
Казенщины такой несет от него.
Да. Но это говорит о том, что резать не нужно, менять местами не нужно, потому что есть сценарий, есть драматургия, не надо мучить животное.
Вот удивительно, что у Димы получил создать именно такое цельное произведение. И сейчас, видимо, поставим «Остров Пасхи». Вот для меня, ну ладно, они все, конечно, любимые, но эта вещь, что называется, без зазоров. Как поэтически, как прочитано, как музыка создана.
Сгорбились, строго к мамке обратясь. Тут и тядька, что ли, помер здесь, в сетях на берегу. Волос дыбом, рот открылся. Мамка бледная стоит. А это был не тядька вовсе. Так, чужой ненужный труп. Детки скачут, мамка рада, мечет круглый блин на стол. Пасха, Пасха, веселятся, а тут Христос взял воскрес.
Комментарий. Какой оптимистический альтернативный финал у этого пушкинского зачина? Вместо тядьки подложили какого-то проходимца. Он и умер. А тядька даже воскрес. Эстонская матрица не чужда юмора. То есть умение посмотреть на себя со стороны. Но юмор весь примерно такой. Слегка отдающий макабром. Единственное произведение изобразительного искусства мирового уровня в Эстонии – картина Брента Нотке «Пляска смерти». Очень хорошая картина. И такая к ней колыбельная. Ну, можно сказать, визуализировали, да?
Ну да, да. Но она как культуролог, она привязывает визуальные картины ко всему этому тоже.
Даже любопытно загуглить, посмотреть, что могут сделать легко наши слушатели.
Эстонцы, вот такой... Я до того, как писал, я смотрел это все. Я, ну, опять же, не чужд эстонской культуры, но в детстве я читал там эстонскую книжку Эммы Бекман «Сим Силач», например. Там полно волшебства, полно вот такой нестрашной смерти, такой какой-то бытовой. Это детская волшебная сказка на современной основе. Это был 73-74 год, может быть. Этот Сим, он странный. Он тракторист какой-то, хуторянин. Такой белобрысый, огромный парень, сильный. у него была, значит, жена, и потом куча детишек народилось, всякие приключения. Он внимал эти огромные валуны из земли, да, вот как в Эстонии.
Ну, кто-то же должен был это делать. Так положено, это эстонец
да.
и делал.
Они очень много кушали грибов всяких интересных. И потом случалось волшебство. То есть вот такие вещи в 73-м году писать.
Прелесть какая. Я вспоминаю только общеизвестный такой про ежика, когда ежик шел-шел, вдруг забыл, как дышать, и умер. А потом вспомнил, задышал и дальше пошел.
Ну, так все обыденно.
Ну,
вроде бы. Но волшебно
ну,
при этом.
Же. Да.
Ну, тоже примерно так же написаны и саги исландские. А поскольку это все северные народы, да, то есть читаешь исландскую сагу, ну, как-то вот так все. Этот родил того, этот убил того, потом...
Ну,
обыденным
такая.
Языком.
Да.
А в итоге складывается картинка, ну, такая большая. Мир ощущения.
Да-да-да. Не то, что они умирали, они попадали в какие-то странные миры, да, ну вот воины, скажем, в Вальгаллу попадали,
да.
там пировали и так далее. То есть жизнь была не конечна, просто был цикл, включающий в себя жизнь, смерть, да, дальнейшую жизнь и все это прочее.
Ну что, время колыбельной? Как без колыбельной вообще в нашем цикле? Ну, это невозможно. Тем более, если мы говорим об эпосе, о людях, которые живут в природе и у которых нет телевизоров.
Тишину обняв хвостом, спит русалка под мостом. Спи и ты. Черный дрозд прячет в пуговицах звезд ночь пальто латунь луны. Спи и ты. Фонарь, под ним звонарь. Может, пьян, а может, помер. В темноте не разобрать. Лучше бы тебя не знать. Спи.
И вот несколько слов. «Что делает звонарь под фонарем?» – спросите вы. Лучше вам этого даже не знать. Но если хотите знать, куда и как уходят души эстонцев, то это просто как...
Просто как задумался. Пошел за брусникой, ушел, как Христос по воде. Лишь дымка с утра встает над Свинцовым заливом.
А задумался – это и есть название следующего трека. Послушаем.
Каков текст, а? Ушел, шикарный. Ушел за брусникой, пошел Христос по воде. Замечательно.
Да, да, да.
Для меня во всем этом очень большая загадка, как Саша подбирает музыку под все это. Я даже никогда его не спрашивал. Может быть, были какие-то заготовки?
Нет,
раньше?
Абсолютно. Я же помнишь, тебе говорил.
Вот как это происходило? Вот ты читаешь текст, или, скажем, ты слушаешь начитку Алевтины.
Именно Алевтины, да.
Голосом.
Потому что у меня были свои музыка? Идеи. Как? У меня были свои идеи вот все это время, что когда вышел сборник, да.
Но все эти идеи не понадобились.
Эти идеи не пошли абсолютно. Я
пытался, вот есть муза. Муза – это голос
Алевтины. За гитару, там, за какие-то клавиши, да, что-то там напридумывать. Но не идет, и все. Бросаешь.
Ну, может быть, у тебя есть пример, который ты словами можешь описать. Вот берешь текст и...
Мне кажется, вы давно не виделись. То, что мне приятно, что вы сами разговариваете.
Дело в том, что когда так читает нельзя? Хороший чтец,
можно.
И интонация, это едва ли не самое главное вообще и в музыке, и в чтении, да, сам высший уровень. Если интонация правильная и душой проверенная, не просто там выверенная математически, да, то у любого другого человека, ну, если вот я музыкант, у меня сразу рождается идея. А у другого что-то родится другое. Какие-то воспоминания, там, не знаю, какое-нибудь произведение, которое он помнит, да, там другое.
Я, Саша, думаю сейчас, а как же вообще пишут музыку те, кто ее изначально, в первую очередь, пишут мелодию, а потом уже там какой-нибудь голос присоединяется?
Вот это...
Другой подход.
Вот не знаю, я считаю, что так делать нельзя. Я всю свою жизнь пишу от текста. От своих текстов, от текстов Пушкина, там, Лермонтова.
А
да,
тут вот, вообще-то Гресса. От тембра,
ты, понимаешь? Ты от голоса, ты,
от голоса,
да. От обертонов, от голоса, от пауз, от ритма.
Конечно. Потому что любой текст, он, если хорошо написан, в нем все уже есть. Абсолютно все, что касается музыки. И метр, и темп. Ну, в общем, все. Гармония и так далее. Это моментальное рождение. Это как вот, ну, интуитивно получается. Да? То есть я услышал Алевтину, и у меня сразу же возникла какая-то идея. Моментально. Музыка звучала уже в голове.
Саша, Дима, очень часто звучит имя Алевтина, Алевтина, Алевтина. Мы уже в нее влюбились. Мы уже сколько треков послушали. И давайте послушаем саму Алевтину.
Привет, дорогие слушатели Латвийского радио 4. Меня зовут Алевтина Пугач. Это моим голосом звучит музыкальный альбом «Эстонские песни о смерти» вместе с музыкантом Иваном Шумовым и автором слов, стихов, которые там звучат, Дмитрием Сумароковым. Именно с ним до этого мы сработали аудиокнигу «Кафе Европ», которая в моей жизни тоже сыграла свою роль. Для меня это была очень органичная работа, потому что тот философский подход, легкий и в то же время очень глубокий анализ впечатлений человека, который живет в эстонской реальности, передан автором строк довольно уникально. Для меня это особенно близкая тема, потому что я сама не так давно оказалась впервые в своей жизни в стране, которая не является моей родиной в качестве постоянного жителя. Вот эта адаптация к новой культурной реальности и тот метод, который предлагает Дмитрий, вживание в новую атмосферу, в новый миф, в новую сказку, которую на протяжении столетий ткал другой народ, который сейчас приютил тебя и, возможно, до конца твоих дней. Мне все это очень помогло по-новому взглянуть на ту реальность, в которой оказалась я, начать замечать в ней какие-то новые, уникальные, неповторимые явления. То есть Дмитрий предлагает... Тот метод восприятия, который Дмитрий предлагает в своих стихах, мне самой очень помог найти новые точки соприкосновения с той страной, в которой живу сейчас я. Для Дмитрия это Эстония, для меня Португалия. И когда Иван Шумов упаковал эти слова еще и в музыку, восприятие материала этой книги стало для меня гораздо более цельным и глубоким, и для меня это стало новым уровнем погружения в материал. Тем, кто трудился в Эстонии, нашли в ней последний приют. Эти строки действительно просились на музыку. Тем, кто трудился для Эстонии, нашли в ней последний приют. Все птички Эстонии над могилками их поют.
сражался за Эстонию, отдали жизнь за нее. Мало земли в Эстонии, могилки их далеко. Кто правит Эстонией по мере скорбных сил? Большая земля Эстония, хватит на всех могил.
Кладбище в Тырва. Ну как же, если мы говорим о смерти, хоть мы никого не пугаем, обойти стороной кладбище было бы совершенно нелогично.
Я просто хотел бы дополнить, дать такую сноску, что стихотворение «Кладбище в Тырва» — это парафраз «Elegy in a Country Churchyard», это элегия на сельском кладбище Гилберта Кита Честертона. То есть это практически перевод с английского на эстонский, но я добавил туда последнюю строку, я добавил эстонского акцента туда в русский, ну и так немножко хитро прищурился.
«Надежда в глазенках горит». Что только вот не сотворит наш народ творческий, удивили сегодня, ей-богу. Это не похоже ни на что. Это так по-настоящему. И приятно осознавать, что этот проект, он действительно такой многослойный. Здесь и профессиональный голос. Здесь и Саша со своими музыкальными идеями. Я не знаю, сколько лет ты в музыке? Сколько десятков лет ты в музыке?
Если считать от первого альбома 80-го года,
ну вот,
тогда сколько получается? 45 лет?
Поздравляю тебя с юбилеем.
Спасибо.
Да, ну и Дима, конечно, как хорошо, что это все вызрело, и слово не осталось только, ну, например, где-то на бумаге. Оно ведь совершенно по-другому живет. Это ведь театр какой-то получился. Я говорю браво.
Спасибо.
Давайте повторим, как нашим слушателям проще, логичней получить этот альбом. Потому что я знаю, Саша в этом деле очень человек аккуратный, он всегда выставляет на платформы, всегда можно все скачивать, и это можно делать бесплатно.
Так, ну, в данном случае надо зайти на bandcamp.com, набрать латиницей «Шум Бор Студия», и там этот альбом стоит вторым.
А мне кажется, если загуглить эстонские песни о смерти просто русскими буквами...
Вот я не пробовал еще ни разу, да, кстати.
Все выскочит непременно. Bandcamp сразу работает так. Да. То есть это совершенно новый продукт, почти никому еще был неизвестный до сегодняшней программы. Да.
Он был известен в другом качестве, в литературном.
Конечно.
Он, да, был известен как вот семиотическая игра, как игра с мифами. А сейчас это музыкальная игра.
Спасибо за эту игру, как говорят в клубе «Что, где, когда». И поскольку вот год только начинается, я должна спросить вас, какие будут еще поводы у нас увидеться в этом году, Саш? Наверняка что-то ремастируешь, что-то задумываешь.
Я год завершил 24-й двумя выпусками на, опять же, бэндкэмпе рок-клуба. Удивительное дело, альбом, записанный в 83-м году, 15 треков, три толстяка группа, да, это же дикий раритет. Но дело в том, что половина потеряна. Сначала выяснилось, что осталось три трека, потом нашли еще, и в итоге остановились на цифре 9. Вот. Я это дело все получил какими-то окольными, непонятными путями, в ужасном качестве. Восстановил, как смог, и выпустил. Вот это одна большая работа, я считаю, получилась. Во всяком случае, когда мне звонил Кучинский Володя, который полностью расстроился по жизни и уже ничего не хотел, я ему звонил: «Дай мне треки, у тебя же есть». «Зачем? Кому это надо?» «Да никому это не надо, да все, это
знакомая
все в
прошлом». Песня, да, наших бывших
выпустил. Руководцев. Звонит мне Володя Кучинский, полчаса в искренний рассказ о том, какое счастье жить.
Вот
ну
так.
Вот ради этого и стоило выпускать.
Согласна.
Да.
Ты нигде не сообщил, что «Три толстяка» — это любительская группа начала 80-х годов.
Да.
Рижская.
Они записали этот альбом, чтобы вступить в рок-клуб.
На катушечный магнитофон. То есть это такая история, это прямо предыстория рижского
рок-клуба. Удивительно вообще, что это все сохранилось.
Ну вот.
Ну вот Саня выкапывает чудо. Такие вещи, да. То есть ему надо ставить памятник. Он все это соединил на Бэндкампе. Это стало удобно. Это притянуло очень много людей. То есть Саша создал, собственно говоря, рижский рок-клуб как группа в Фейсбуке.
Да.
Вот рижский рок-клуб теперь в таком качестве он существует.
Да, и, кстати, вы можете вступить там в эту группу легко.
Да, да.
Ну, пожалуйста.
И вторая работа, я считаю, она тоже очень достойная. Это есть такой Андрей Морилов и группа «Порт-Артур». Тоже получилась история примерно такая же. Но, слава богу, это не 83-й год, а год это был, когда же они делали. Ой, так недавно, 2017, 18, 19. Так вот, человек записал в студии, там, с Палло, например, да, и еще в одной студии. И потом все это положили на полку, а потом все это начало теряться. И в итоге, когда мы решили... Ну, я случайно обнаружил видеоварианты на Ютубе. Случайно. Человек, значит, рижанин, слушаю первую вещь, у меня волосы дымом становятся, да. Штормовое предупреждение, насколько я помню, была первая вещь. Я в шоке. Следующее смотрю. Еще больше шок. Культурный. Не шок там, я испугался чего-то, а именно культурный шок. Ну и в итоге созвонился, нашел Андрея Морилова, познакомился с ним, стали с ним работать. Так вот, 3 месяца шла эта работа, прежде чем мы что-то восстановили. Все было разрознено, все было разбито. Где там что находится, никто не знает. Ужас. Ну вот сделали эту работу. Я очень ей доволен, потому что в итоге, ну, она достойна того, чтобы ее опубликовали. Вот такие 2 работы были опубликованы на нашем Bandcamp.
Эх, Саша, если бы ты жил в Риге, чаще бы я тебя заманивала, конечно, в студию. И вообще-то надо вспоминать
уйду
эти группы.
Уйду на пенсию, приеду в Ригу.
Очень хорошо.
Уже, да, я так чувствую.
Ну, по крайней мере, то, что вот ты делаешь, то, что ремастировано, и те воспоминания, это все, конечно, без тебя как-то не рассказать. Вот, ну что, Дима, ты ничего не расскажешь? Нет, он ничего не расскажет. Мне кажется, что вот это счастье от того, что сейчас это слово звучит так, пока перекрывает все планы и все, что происходит. Ну и пусть, ну и хорошо. Поздравляю вас еще раз. И наших слушателей тоже. Есть что послушать, есть что переслушать. И попробуйте это сделать целиком, как Саша советует, от начала до конца. Ну и составить свою рецензию. Дима Самароков, Саша Иванов. Спасибо вам за эти, вроде бы, совсем и не страшные эстонские
песни
о смерти.
Пока-пока.
Пока.
Музыкант недели. Just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Da-da-da. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Da-da-da-da-da-da. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone, and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. La-da-da-da-da-da. Falling, yes, I am falling. She keeps calling me back again.
place where we